по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1011-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня читаем послание Иакова. Мы продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. А я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. А я напомню также, что вы можете слушать наши программы и в записи. Уже вышедшие эфиры всегда можно найти на нашем сайте, в нашем приложении. И это на самом деле очень полезно, потому что мы все чаще и чаще ссылаемся на эти уже вышедшие эфиры, потому что в них, собственно говоря, мы уже начали разговор, мы уже начали темы, вот те, которые звучат сейчас. Ну и, например, сейчас мы с вами говорим о языке, и, собственно, третья глава послания Иакова как раз и посвящена разговору о языке. Но разговор о языке у нас уже шел, мы уже его вели конкретно, тут можно даже вспомнить это, в связи с книгой притчи Соломоновых. Потому что как раз в книге притчи немало говорится о языке, и очень часто делают такие сравнения, перебрасывают мостик между книгой притчи, с одной стороны, и книгой послания Иакова, с другой. Это действительно очень похожие книги, книги, которые называются «Учебником жизни», такая школа жизни, через которую проходит человек. Вот как раз об этой школе, об этой подготовке мы с вами будем говорить. И в книге «Притчи» немало говорилось о разумном или неразумном человеке, о том, кто, с одной стороны, разумен, но, с другой стороны, человек, который неразумен. И оказывается, что вот использование языка у разумного и неразумного получается разным. То есть вот неразумный – это болтун. И болтовня разрушает. Мы, собственно, об этой разрушающей болтовне с вами еще будем говорить. С другой стороны, разумная речь, разумное слово может назидать, оно может обличать, да. Но это как нож в руках у хирурга. Этот нож может сделать зло, но это не у хирурга. А когда хирург работает с этим ножом, тогда, собственно говоря, или со скальпелем, тогда это оказывается и становится хирургическим инструментом и используется для того, чтобы приносить человеку добро. Мы с вами сегодня почитаем некоторые ваши комментарии, некоторые ваши письма, потому что есть интересные мысли в ваших комментариях. Я очень рад, что вы об этом пишете, что вы об этом задумываетесь. И есть вопросы, на которые я ответить не смогу, потому что вопросы – это, ну, скажем так, из тех, на которые каждый из нас должен искать ответы сам, ответы перед Богом. Просто обращаться к Богу и спрашивать. Ну, например, у нас тут активизировался среди слушателей город Кемерово. И вот Наталья из Кемерово пишет, Влад из Кемерово тоже пишет. Наталья комментирует по поводу того, что у нас тут был праздник, народные гуляния, а при этом больницы переполнены. Пир во время чумы. А знаете, вот это как раз вопрос, это вопрос очень серьезный. Я понимаю, с одной стороны, людей, которые такой праздник устраивают, чтобы ситуация не слишком сильно захватывала людей, чтобы как-то, ну вот, отвлечь людей от этой ситуации, что ли. Я понимаю также эту проблему. Проблема того, что, ну, это, кстати, в Питере было, в Санкт-Петербурге недавно похожая история, да, когда, в принципе, массовые мероприятия быть не должны. Вот, проблема того, что можно нанести вред. Но знаете, какая штука? Ведь каждый из нас в своей жизни сталкивается с похожими ситуациями. не на таком, может быть, общественно значимом уровне, как то, о чем пишет Наталья, но все же это действительно важная ситуация, это общественно важная ситуация, потому что вот у нас есть язык, и мы можем человеку сказать какую-то гадость, можем человеку сказать что-то доброе. Когда различение между гадостью и добрым, ну, тогда, по крайней мере, легче. Ну, то есть, я понимаю, что запутаться можно и в этой ситуации, а гадости можно наговорить, даже понимая, что это гадость, и потом ты такой думаешь, а что, а почему, как я мог это сделать, как я мог это сказать. Но, по крайней мере, вот эти ситуации более однозначны. А бывают ситуации неоднозначны. Когда нужно сказать человеку неприятные вещи, неприятные слова, и не можешь это сделать, потому что ты знаешь, что с одной стороны ему это будет неприятно, с другой стороны ему это нужно услышать. Более того, когда он это будет слушать, это может быть связано для него с болью, с страданием, с каким-то переживанием. И ты не хочешь, чтобы он переживал. Но с другой стороны, ты понимаешь, что если он этого не услышит, то переживание будет больше. Жанна пишет о том, что ну, просто простую вещь, доброе утро. Сергей отвечает, реально оно доброе. Вот я не знаю, там нет знака препинания. Полагаю, что это вопросительный знак, потому что Жанна на это отвечает. В каждом утре может быть что-то доброе. Вот такими решением таких задач занимается на самом деле каждый из нас. Когда нам надо найти то, что сейчас, или услышать то, что сейчас будет от Бога, то, что мы хотим и должны сказать сейчас, и это будет назидать, это будет исцелять, это, по крайней мере, уж будет информировать, и информировать правильно, информировать без искажений. Это будет действительно слово, исходящее от Бога. Или, с другой стороны, бывают ситуации, когда мы говорим, и мы даже не собираемся чего-то, не знаю, плохого сказать. У каждого из нас такое было. В моей пасторской жизни и в моей медийной жизни такие ситуации, к сожалению, бывали. Когда ты говоришь, и ничего плохого ты не имеешь в виду. Но кто-то тебя неправильно услышал, кто-то тебя неправильно понял. Или даже правильно понял, но очень сильно обиделся. Я расскажу одну историю. Во время проповеди, это было много лет назад уже, я не буду называть имен, подходит ко мне после проповеди один из прихожан нашей церкви, такой мужчина, который уже довольно давно христианин, и он такой говорит, какое право вы имели, как вы вообще смели мою жизнь в проповеди приводить в качестве примера и рассказывать об этом всей церкви. Честно говоря, в той проповеди был пример, который мне казался очень бестолковым. Я и тогда уже не любил это делать, сейчас этого в принципе не делаю. А тогда делал, но не любил. Короче, пример был взят из интернета, с интернет-сайта, где была такая подборка, бывают даже такие книги, типа 7000 иллюстраций для проповеди. Там, 7000 это мало, 30000 это так нормально. Вот, и можно найти цитату нужную, пример и так далее. Проблема только в том, что зачастую, по крайней мере, в Штатах одними и теми же книгами пользуются разные пасторы, и вы вдруг слышите такие ходячие примеры, переходящие из проповеди в проповедь и повторяющиеся вплоть до формулировки. Вот, но там как раз был пример из книги, про некого человека, у которого в жизни был, раздрай полный. И вот я рассказывал про этого человека из интернета. Очевидно, авторы интернет-сайта взяли какую-нибудь из таких книг, потому что это вот тоже вот типа 7000 иллюстраций для проповеди. И, в общем, я сам был недоволен тем, что такой пример взял в проповедь. И после проповеди подходит человек и говорит, как вы смеете говорить про мою жизнь всей церкви? Оказалось, что его жизнь практически полностью соответствует тому примеру из интернета. Я ему потом даже прислал ссылку. Я говорю, хотите посмотреть? Вот про вашу жизнь описано все. Но описано, наверное, именно потому, что эта жизнь достаточно типична. Это типичная жизнь христианина, который расслабился и даже не заметил, как его накрыл грех, накрыл с головой. И вот-вот потонет этот человек. Вот. И, значит, я говорю, как-то вот вы же поймите, пожалуйста, что я ничего не имею против вас лично, но вы признались только что. Вы рассказали, что произошло в вашей жизни. И, значит, нужно прийти к Богу, и нужно с этим разбираться. Вот. Но в данном случае он услышал правильно. И он понял правильно. Это действительно была хорошая беседа. Беседа, которая привела к ожидаемому результату. Да, действительно, этот человек изменил свой путь. Он обратился к Господу. Было все очень здорово. Иногда же бывает и по-другому. Вы говорите одно, на вас начинают обижаться, обвинять. А как вы это можете, как вы... Но там вы ничего не имели такого в виду. Вообще, в принципе, ничего не имели в виду. А у нас, у разных христиан, разные понимания порой бывают допустимого или недопустимого в языке. Ну, например, когда проповедуешь по второй главе книги Иисуса Навина, можно использовать слово «проститутка». Вот Раав, она кто, проститутка или она блудница? Вот, на самом деле она и проститутка, и блудница. Да, а вот говорить-то как? И ты никого не хочешь обидеть, но ты вот используешь слово «проститутка», и тебе говорят: «Меня обидело то, что вы использовали это слово. Как вы такое могли сказать?» Язык – очень сложная штука. А порою ты говоришь одно, а человек слышит совершенно противоположное. И говорит: «Ну нет, ну вы же вот так сказали». Потом, если есть запись, берешь запись, смотришь, сказал ты правильно. А может быть, ты сказал неправильно, такое действительно бывает. И последствия вот этих оговорок или неоговорок, вот этих недомолвок, где-то кто-то что-то недослышал и так далее, эти последствия разгребать приходится очень долго и упорно. Так что об укрощении языка мы с вами беседуем в этот и в следующий раз. И мы понимаем, что язык человека никто, кроме Бога, укротить не может. Еще одна история – это когда ты... Когда ты вышел из себя. Ну, само то, что ты вышел из себя, это уже плохо. Но это бывает. А что ты можешь наговорить, когда ты вышел из себя? Задумайтесь, а для кого-то и вспомните, что родители могут наговорить детям, когда они, родители, вышли из себя. И они не имеют... Ну, они вообще они не хотели такого сказать. Ну, фраза типа «Зачем я тебя вообще рожала?» Это же жестокая фраза, это страшная фраза. Это означает, что ну, зачем ты вообще существуешь на этом свете? Вот ты здесь, ты в этом мире, зачем? Ну, такая фраза зачастую звучит. И я не буду сейчас приводить конкретных примеров, а то потом будете писать и сообщения присылать. Зачем вы про меня рассказываете? Я про себя рассказываю. Вот, это серьезная история. Поэтому давайте слушать внимательно, давайте читать внимательно, что говорит Иаков. И он целую главу этой теме уделяет, и не случайно, совсем не случайно. Причем он даже обещал, что он будет говорить о языке. В первой главе эта тема обуздывания языка уже появилась. В третьей главе она развивается. Видите, даже пятого акта ждать не нужно. В третьей главе тема уже есть. Давайте вернемся к вашим сообщениям, потому что я иначе не успею, а там было еще кое-что интересное. «Душа не важнее ли всего остального?» напоминает нам слова Спасителя Жанна Михайлова. И напоминает также: «Болезнь может лишить тела жизни, а душу спасает от смерти Господь». Да, Жанна, знаете, когда это проверяется? Это проверяется, когда ты серьезно болеешь. И это проверяется, когда... В моей жизни этого пока не было, но сейчас все больше людей, которых это коснулось, у которых это было, это проявляется, когда ты на пороге смерти стоишь. Вот когда ты начинаешь задумываться о том, что важно, а что нет, что главное, а что второстепенное, вот тогда все это проявляется. Жанна продолжает: «Нельзя останавливаться. С годами начинаешь ценить время». Приведу вам иллюстрацию, она мне очень нравится. Я надеюсь, никто не оскорбится, но иллюстрация такая, ну, хорошая такая, простецкая такая иллюстрация. Услышал одного американского проповедника. Он говорит: «Вы знаете, жизнь как рулон туалетной бумаги. Чем больше раскручиваешь, тем быстрее крутится». Вот, да, с годами начинаешь ценить. И еще с годами начинаешь задумываться о том, на что тебе действительно тратить свое время, а на что не тратить. Вот, ну, когда тебе 20 лет, ты думаешь: ну, сейчас я на это потрачу пару лет своей жизни. Да ладно, есть пара, еще потом будет пара. Вот. А когда тебе 50 лет, идея потратить на это пару лет жизни, она уже как-то начинает тебя приводить к размышлениям. Ну, во-первых, есть ли они у меня? А во-вторых, а хочу ли я на это тратить, потому что пару лет? Потому что в пропорции по отношению ко всему оставшемуся это уже не так много, как тогда, когда тебе 20. А вот когда тебе 70 или больше, потратить на что-то пару лет своей жизни, это уже надо очень хорошо подумать. А дальше Андрей Иванов пишет Жанне. Есть такая штука, называемая псевдодуховностью или осознанное пребывание во тьме. Вам встречались такие люди? Уточните, пожалуйста, вот что вы имеете в виду, Андрей? Я здесь... Не мне был вопрос задан, но я думаю, что он действительно актуален. Осознанно пребывая во тьме, я могу здесь на самом деле вспомнить, например, фарисеев. Как раз это вот псевдодуховность фарисеев, которые... Они понимали, что они во тьме. Но им эта тьма была, как сказал один комментатор, им эта тьма была милее света. Вот свет воссиял, Христос пришел, а им нравится, как было. Оставьте, как было. Сейчас будет, несомненно, лучше. Да, вот Христос пришел. Не-не-не, нам нравится, как было. И мы будем вот за это держаться. Меньше знаешь, крепче спишь. Вот философия людей, которые не хотят вникать в слово. Да, есть такое дело. Андрей Иванов об этом пишет. Я могу сейчас вас разочаровать, Андрей. Я иногда понимаю философию этих людей. Только не применительно к Божьему Слову. Вот применительно к Божьему Слову не понимаю. И не собираюсь понимать даже. А вообще по жизни. Я, например, иногда завидую людям, которые не занимаются пасторским служением. Да, я понимаю, что зависть плохо, не надо мне об этом говорить, я в курсе. Но сейчас уточню, что имею в виду. Завидую им в том плане, что они не знают о тех многих проблемах, которые есть в церкви и в жизни людей, которые в церковь приходят. Потому что им спится спокойно. Ну, то есть, вот они смотрят на семью, ой, какие хорошие люди, под ручку ходят, смотрят друг на друга. Вот. А пастор знает, что эта семья на уровне развода, на грани развода. И вот эта под ручку ходят, смотрят друг на друга, это они решают таким образом возгреть то, что было раньше, то, что было в первые годы или первые месяцы семейной жизни. Смотрите, разные люди смотрят на одну и ту же ситуацию по-разному. Видят разное. Потому что имеют разный уровень знания, разный уровень понимания этой ситуации. Так что вот меньше знаешь, лучше спишь. В каком-то смысле актуально, я это понимаю. Но это не применимо к Божьему Слову. Вот ни в коем случае не применимо. Жанна пишет. Да, но незнание не освобождает от ответственности. Вот в чем их проблема. Бог спросит не за то, не исходя из того, что мы прочитали или не прочитали, не исходя из того, что мы изучили или не изучили. Бог спросит, исходя из того, что нам было дано, что нам было доступно. Если нам было доступно Божие Слово, то Бог спросит нас за то, насколько мы Божие Слово знаем, понимаем, готовы изучать. Вот, Евгений пишет, у нас в церкви тоже такое было, когда люди не замечали нас с мамой тоже. Карина отвечает, а у нас в церкви все друг друга замечают. Хорошо, очень хорошее наблюдение, хорошо, что друг друга замечают. Карина, вам вопрос. А если придет человек, ну, скажем так, со странностями, с инвалидностью, но не с такой инвалидностью, которая, ну, как-то не очень заметна, или человек включен уже в жизнь, что называется, социализирован, а вот придет человек конкретно со странностями, который будет отчасти, наверное, и сам провоцировать то, что его перестанут замечать. Он будет ко всем подходить, со всеми начинать разговаривать, а речь у него нарушенная, ну, потому что у него психические какие-то проблемы. Я уверяю, что такое испытание будет для каждой церкви, для любой церкви. И это непростая история. Это вот как раз, знаете, когда говоришь, просто вот думаешь об этом и говоришь: «Господи, помилуй. Господи, яви свою милость». Потому что без милости Божией подобные истории не решаются. Непонятно, как без милости Божией обращаться к человеку, как замечать человека, как разговаривать с человеком. Я, сидя здесь у этого микрофона, не могу сказать, что на протяжении всей моей жизни в этом плане все было идеально. Нет, конечно, это не было идеально. Жанна пишет: чтобы вас замечали, возьмите на себя ответственность за какое-нибудь служение в церкви, которое можете нести. Да, это, кстати, относится и к людям с инвалидностью. Я знаю, что среди нас есть слушатели, зрители с инвалидностью. И вы, друзья, отлично понимаете, о чем я говорю. Но Жанна говорит о нашей с вами, да, я могу здесь сказать нашей с вами, части в этой истории. Не будьте просто людьми, которые стремятся получать. Будьте людьми, которые стремятся отдавать. Да, по возможности. Возможность у вас есть. Бог дал такую возможность. Надо только ее найти. Это не всегда бывает легко, но это возможно. Самое главное, чтобы дело Божие продолжалось. Тогда и у нас все будет хорошо, напоминает нам Жанна. Чтобы вас заметили каждый раз, как приходите в церковь, обнимайте всех, мне помогло, пишет Карина. Знаете, Карина, а это хороший, в кавычках, путь к тому, чтобы от вас стали сторониться. Ну, понимаете, я понимаю, Карина, вы такой солнечный, восторженный человек. А вот представьте, пожалуйста, ну на минутку, Карина Герасимова, представьте, пожалуйста, пришел человек, который начинает со всеми обниматься. Да его же за ненормального высадят, ну, сочтут. А если вас люди знают в церкви, вы там уже известный человек, про вас знают, что вы добрая, светлая, солнечная, тактильная, так вам это дело пройдет. Но я вас уверяю, совет плохой, потому что можно и врагов нажить, да и неприятностей тоже. Такая вот сложная она штука, это жизнь. И с языком она тоже непроста, потому что мы, ну, сталкиваемся ровно с теми же ситуациями. По закону невозможно, стало быть, после того, как явилась благодать Божия в том, что пришел в мир Сын Божий, а до пришествия благодати спасены были? Да, спасены тем, что они взирали вперед, взирали на Иисуса Христа, принося жертвы. Ведь кроме закона была и система жертвоприношений. Вот эта система была важной, это как раз было то взирание на Христа. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы просим Тебя, наставь нас, научи нас, храни нас рукою Своей. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1011-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Знаете, я не люблю сенсационных названий проповеди. Я не люблю кричащих названий. Все-таки привлекать должно Божие Слово. И привлекать будет Дух Святой, а не название, которое напишет пастор. Однако у меня есть серия проповедей, название которой можно считать все же сенсационным, хотя на самом деле оно взято прямо из послания Иакова, 3 глава. Серия эта называется «Огонь гиены». Да, мы увидим, что именно это выражение используется здесь, когда говорится о языке. Сегодня много рассуждают о свободе слова, о том, что мы имеем право говорить то, что хотим, мы имеем право говорить то, что думаем. Знаете, свобода слова – это штука непростая. Я помню, один мой одноклассник, ему тогда было лет 14, наверное, или 15, решил попробовать быть свободным и проявить эту свободу слова. Вот идет он по улице, и сзади него какой-то мужчина, от которого очень-очень сильно пахнет перегаром. И этот мой одноклассник так идет и говорит: «Фу, как перегарищем воняет!» Я не буду рассказывать о том, что было дальше. Скажу лишь, что после этого он почувствовал некие ограничения для своей свободы слова. Кроме того, свобода слова не может быть палкой, с помощью которой бьют других или с помощью которой приносят вред другим. Свобода слова не значит, что я могу любого человека ругать, любого человека обвинять. Свобода слова – это не свобода сплетен, а в церквях, к сожалению, она зачастую превращается именно в свободу сплетен. Но со свободой слова все более-менее понятно. А я порой думаю: вот бы у нас еще была свобода слуха. Я хочу, чтобы моя возможность что-то слушать, а чего-то не слушать, была защищена так же, как и моя возможность говорить, так же, как и моя свобода слова. Да, нам нужна и свобода слова, и свобода слуха. И как-нибудь мы тоже об этом с вами будем рассуждать. Я знаю, что у нас еще будет такая возможность в нашем цикле «По страницам Библии». Но сегодня мы все-таки будем говорить о свободе слова в Божьем понимании. И еще одно название для этих бесед – «Божий жучок в вашем разговоре». Да, Бог имеет право ставить жучки, эти маленькие, незаметные, подслушивающие устройства. Он слышит все, что вы говорите. Предполагается, что среднестатистический человек произносит около 25 тысяч слов в день. Ну, я знаю людей, которые говорят существенно больше. И этого бы на самом деле хватило на весьма толстую книгу. А некоторые за день могли бы написать целую серию книг с продолжением. И каждый из нас мог бы наполнить своими словами за всю свою жизнь целую библиотеку. И это была бы огромная библиотека. И да, Бог действительно все это записывает. Свобода слова – это, конечно, важно. Однако, как я уже говорил, зачастую у нас получается свобода сплетни. И вот об этом рассуждает Иаков. Ему есть что сказать об использовании и злоупотреблении языка. Это как будто мы приходим в лабораторию, чтобы поставить еще один эксперимент. Напомню, что мы с вами находимся в разделе о том, как Бог испытывает нашу веру. И испытывает Он ее самыми разными способами. Среди прочего, Бог испытывает нашу веру через язык. Кстати, разумеется, речь идет не об анатомическом устройстве языка. Скорее, речь идет о богословии языка. Иаков уже показывал, что придет к этому разговору. Он обещал об этом говорить, и я надеюсь, что вы этот стих услышали еще в первой главе, 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Здесь было несколько важных слов. Во-первых, слово «благочестие» или «благочестив». Во-вторых, как мы уже сказали, слово «язык». В-третьих, «обуздывать». И, собственно, об этой узде мы с вами будем говорить. Эта аналогия с лошадьми, с уздой еще будет у нас сегодня звучать. И, кроме того, связь между языком и сердцем видна уже здесь, в этом стихе. И несколько позже Иаков говорит о том, чтобы быть медленным на слова, но быстрым на слушание. Потому что ведь рот у нас один, а ухо два. Бог нам дал два уха, но всего один рот, чтобы мы могли быстрее слушать, чем говорить. Я думаю, что это тоже так устроено не случайно. Но давайте обратимся к этой важнейшей теме, к теме языка. Потому что язык – это, пожалуй, самое опасное оружие в мире, гораздо опаснее, чем атомная бомба. И в отличие от атомной бомбы, язык не поддается никаким международным инспекциям. Нельзя провести исследование и понять, есть это оружие в той или иной стране или нет. Мы точно знаем, что оно есть у каждого человека. Кто-то сказал, что заговорившая ослица Валаама – это чудо. Однако сегодня скорее чудо, когда ослы хранят молчание.
Или еще говорят так. Ребенку нужно всего пара лет, чтобы научиться говорить, а потом еще вся жизнь, чтобы научиться вовремя молчать. Вообще, молчать – это большое-большое искусство, и по этому поводу есть огромное количество всяких шуток. Ну, например, сидит рыбак, ловит рыбу. Весь день ловит-ловит, ничего не может поймать. Потом поймал все-таки маленькую рыбешку. Вытащил эту рыбешку, и в тот самый момент по берегу проходят две женщины, и они начинают его ругать. «Как вам не стыдно?» – кричат они. «Как вам не стыдно лишать жизни эту ни в чем не повинную рыбку? Зачем вы ее вытащили?» Знаете, мужчина этот был несколько раздосадован тем, что рыба у него не клевала, поэтому он сказал напрямую. «Да, знаете, вы правы. Но если бы эта рыбка поменьше разевала рот, она бы точно не попала на крючок». У всех народов есть пословицы и поговорки про язык. Например, язык без костей, язык как помело, яд на языке, змеиный яд на языке, язык жало. Да, все это очень мудрые наблюдения. И я полагаю, что церковь терпит гораздо больший урон от кривотолков внутри, чем от уколов и уязвлений снаружи. И вот какая еще штука. Знаете, говорят, слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Я убедился в этом на личном опыте за годы проповеди, а также годы работы на радио, годы работы в СМИ. И всякий раз, когда что-то говоришь, надо 1000 раз подумать. Во-первых, о том, что ты говоришь, а во-вторых, о том, как тебя поймут. Да, нужно учитывать, что тебя могут просто неправильно понять. Но это все лишь вводные замечания. А мы с вами подходим к 3 главе послания Иакова, и давайте прочитаем 1 стих. «Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Иаков говорит, что на учителя возложена большая ответственность. И всякий учитель сегодня сталкивается с серьезной опасностью, которая связана с его речью, с тем, что мы не тому научим. Кстати, порой этот стих интерпретируют с точки зрения будущего. Иными словами, Бог нас будет больше осуждать, потому что мы стали учителями. Однако в контексте все-таки скорее речь идет о настоящем. «Немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Нас будут больше судить, и мы несем большую ответственность. Это не только про будущее, это про настоящее. Один проповедник мне говорил, да, я понимаю, что мы подвергнемся большему осуждению, но ведь есть и Божья милость, и я уповаю на Божью милость, а не на его осуждение. Я говорю, а скажи, пожалуйста, разве после твоей проповеди к тебе не подходят самыми разными мнениями, самыми разными отзывами по поводу этой проповеди? Он говорит, ну да, конечно, подходят. И иногда с некоторыми людьми бывает тяжело. Я ему объясняю, ну смотри, вот этот стих, он и о настоящем тоже. Не только о будущем. Еще о том, какая на нас с тобой ответственность в том, чему мы учим, в том, что мы преподаем. Знаете, я поражаюсь, как христиане попадают в сети лжеучений. И некоторые из этих лжеучений, кстати, связаны с пророчеством. Ну а простодушные христиане готовы поверить всему, если это называется пророческим словом. Сегодня вокруг немало, в кавычках, чудесных рецептов, немало странных учений. И при этом люди, попадающие в сети, просто не знают Божие Слово, не разбираются в нем. Потому меня так радуют малые группы, библейские изучения, которые сегодня есть и в церквях, и по домам. И в то же время меня волнует, что даже в этих группах, даже в этих библейских разборах, в этих библейских изучениях преподаются странные, расплывчатые вещи. Я помню отзыв одного из участников такого библейского разбора. Мы, говорит он, разбирали книгу Откровения Иоанна Богослова. Разбирали, но потом обратно так и не смогли собрать. Вывод очевиден. Современным христианам нужно гораздо лучше знать Божие Слово. Но при этом у нас порою Библию преподают те, кто еще сам не укоренен, кто еще сам не знает. Вообще говоря, это ощущение, что ты чего-то не знаешь, это вполне реальное ощущение. Я тоже его переживал и тоже его переживаю. Чем больше читаю и постигаю Божие Слово, тем больше понимаю свое незнание, тем больше понимаю свою ограниченность. Да, мне еще многому предстоит научиться. Но вот проблема бывает тогда, когда человек воображает, будто он уже до всего дошел, и он чуть ли не четвертая ипостась Троицы в интерпретации Священного Писания. Вот это очень опасно. И о такой опасности предупреждает Иаков. Он говорит: «Немногие становитесь учителями». Он предупреждает, что нельзя сразу после покаяния идти и преподавать откровение Иоанна Богослова. И дальше: «Зная, что мы получим большее осуждение, я осознаю, что на мне ответственности больше, чем на многих других христианах. В конце концов, чем больше нам дано, тем больше с нас и спросится. Чем больше у вас возможности нести людям Божие Слово, тем выше ваша ответственность, тем выше ваша планка. Да, я понимаю также, что есть люди, на которых этой ответственности еще больше, чем на мне. И я молюсь за этих людей, я молюсь, чтобы Бог направлял их. Но я также прошу о молитве обо мне, о том, чтобы Бог меня вел, о том, чтобы Бог меня направлял. И, кстати, наши слушатели очень активно молятся. Мы это знаем по вашим отзывам, мы это знаем по вашим комментариям, мы это знаем и слышим от вас при личных встречах. И за это я и все участники нашей команды очень-очень вам благодарны. Но мы идем дальше и читаем второй стих. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Начало этого стиха можно переводить и так: «Ибо во многом все мы спотыкаемся». Или «все мы спотыкаемся разными способами». Или «согрешаем разными способами». Исключений здесь нет и быть не может. Все мы много спотыкаемся или во многом в разном согрешаем. Но дальше важная вещь. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Человек совершенный, то есть духовно взрослый христианин, каким он и должен быть. Могущий обуздать и все тело. То есть, если человек может держать в повиновении свой язык, он может управлять и всем телом, всей своей жизнью. Вот настолько важно, чтобы мы умели держать язык под управлением, под контролем. Да, во многом мы все спотыкаемся. Однако во многом именно язык является показателем нашей жизни. Язык, речь отделяет человека от животного. Членораздельная речь – одно из качеств человека. Мы не обезьяны, которые что-то такое кричат и что-то бормочут. Мы даже не попугаи, которые просто повторяют слова. Мы можем выражать словами свои мысли. Мы можем говорить и слушать, говорить и понимать. Мы способны коммуницировать. Таким образом, язык – это нечто вроде нашего общего знака отличия, знака, который присущ всему человечеству. Язык – это такой рубрикатор, как в библиотеке. Более того, я бы сказал, что язык во многом позволяет определить или увидеть содержание всей нашей жизни. Именно язык наилучшим образом выдает, кто мы на самом деле. Да, можно напускать на себя какой-то вид, можно пытаться казаться тем, кем мы на самом деле не являемся, но рано или поздно мы скажем что-то такое, мы выскажемся. Рассказывают про одного пастора, который занимался ремонтом дома и таскал тяжеленные бревна. И маленькая девочка стоит у забора, смотрит. И кто-то спрашивает эту девочку: «Ты что, смотришь, как дяденька дом ремонтирует?» Она говорит: «Нет, я слушаю, что скажет пастор, когда тяжеленное бревно упадет ему на ногу». Когда тяжеленное бревно упадет ему на ногу. Помните, девушка-служанка сказала Петру: «Твоя речь выдает тебя» или «твой говор выдает тебя». Это был акцент Петра. Язык выдает нас. Он показывает, кто мы на самом деле, насколько мы образованы, верующие мы люди или нет. Задумайтесь, хотели бы вы, чтобы весь мир услышал, что вы наговорили за прошлый месяц?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь давайте проверим наш язык и посмотрим, каким образом управлять языком. Читаем 3 стих. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». Представьте себе сильный конь и подумайте, пожалуйста, чем и как этот конь, этот скакун управляется. И вот тут есть интересная параллель с высказываниями человека, который знал, что такое военное дело, и знал, что такое кони. Это царь Давид. Вот что он пишет в 38-м псалме, 2 стих. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною». Давид хочет, чтобы его свидетельство было угодным Богу. Видите концовку этого стиха? «Доколе нечестивый предо мною». Вот этот нечестивый смотрит на него, смотрит на Давида и через это получает свидетельство о Боге. И потому Давид обуздывает свои уста, обуздывает свой язык. Сегодня многим христианам нужно бы тоже обуздать уста. И еще один интересный стих, и тоже из псалмов, это 31-й псалом, 9 стих. «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Не будьте как конь, как лошак несмысленный. Знаете, у нас сегодня тоже немало таких лошаков несмысленных. И вот удила – средство очень простое. И та часть, которую кладут в рот лошади под язык, к тому же еще и очень-очень маленькая. Но именно удила позволяют удержать лошадей, готовых удариться в бег. Именно при помощи удил люди управляют лошадью. Вот и язык наш может убежать и нас за собой увести. Вот и нам с вами нужны удила для языка. Без них мы с вами просто не обойдемся. И дальше 4 стих. «Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий». Да, это еще одна аналогия. И речь тут идет про руль, которым управляется корабль. Руль этот, находящийся под днищем корабля, даже не видно. Это, кстати, не про руль, у которого стоит рулевой. Это про ту часть корабля, которая, собственно, и поворачивается, и поворачивает все судно. Так вот, язык может изменить все направление нашей жизни. Я знаю людей, которых оклеветали. Я знаю также и тех, кто клеветали на других. Скажу вам вот что. И клеветник, и тот, кого оклеветали, испытывают это изменение в жизни. Когда тебя оклеветали, твоя жизнь разрушена, и ее очень долго придется исправлять, и поможет в этом только Бог. С другой стороны, если ты сам клевещешь, то сердце твое разрушено, и его тоже придется исправлять, и это может сделать только Бог. Мы с вами говорили сегодня про атомную бомбу и про ее опасность. Мы неоднократно в наших программах говорили также про опасность алкоголя и наркотиков. Но знаете что? Язык столь же опасен. И, между прочим, не случайно говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вот таким образом эти опасности пересекаются. Опасность алкоголя и опасность языка. Помните, что лживый язык – это одно из тех семи, что ненавидит Бог. Об этом мы можем прочитать в книге «Притчи Соломоновых», 6 глава. И, кстати, о языке в этом фрагменте говорится дважды. Я начну читать с 16 стиха. «Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость душе его. глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Вот 19 стих, на самом деле ведь он тоже про язык. Так что запомните, пожалуйста, не только 17 стих, где язык упомянут непосредственно, но также и 19 стих. Потому что лжесвидетель ведь также пользуется языком. Лжесвидетель ведь также говорит. И лжесвидетельство начинается в сердце человека, но дальше оно реализуется, оно осуществляется именно с помощью языка. Сегодня церковь действительно страдает от неукрощенного языка. 5 стих нас подводит к следующей мысли, и мы уже перейдем к этому в следующий раз. Иаков пишет: «Так и язык, небольшой член, но много делает». Вот об этом многом Иаков рассуждает дальше. Но я бы хотел добавить здесь еще кое-что важное. Понимаете, мы с вами сегодня неоднократно говорили о негативной стороне языка. Но ведь есть и позитивная сторона. Мы благословляем языком. Мы укрепляем других через язык, через речь. Мы назидаем других. Интересно, что когда мы благословляем других, мы также благословляемся и сами. И человек, который проклинает, человек, который лжет, человек, который клевещет, как будто получает на себя эту желчь. Не случайно люди, которые говорят гадости, сами становятся людьми желчными. Но если у вас есть, да, я бы даже так сказал, духовная привычка благословлять, если у вас есть духовная привычка ободрять, то вы и сами будете человеком благословенным. Это проявится в вас, это проявится в вашем сердце. И еще одна мысль в заключении. Это прежде всего для мужей, для жен и для родителей также. Вот в общении с вашими близкими, с теми, кто рядом с вами, чего больше в этом общении? Укоров, уколов и упреков или благодарности, благоволения и благословения? На что вы скоры? На то, чтобы замечать ошибки, независимо от того, есть они или нет, или на то, чтобы замечать добро? Про что ваши слова? Про что действие вашего языка сегодня? У каждого из нас есть мощнейший, данный самим Богом, инструмент. И наша ответственность – научиться правильно этим инструментом пользоваться. Но без Божьего действия, без обновления мы не можем это делать. Мы часто подчеркиваем, что Бог обновляет все наше тело. И значит, обновление это касается и нашего языка тоже. Кстати, интересно, апостол Павел в послании к Римлянам, 10 глава, пишет: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». И получается, что у нас есть как бы два пути. Один путь – это путь праздной болтовни. Нет, я сейчас не о ругательствах, не о злоязычии, хотя тоже это все, конечно, бывает. Я просто о праздной болтовне, которая не приносит славы Богу. К сожалению, многие люди идут именно этим путем. Ну а другой путь – это путь, прославляющий Бога. И это прославление начинается в сердце. Это прославление продолжается у нас на устах. И проповедуется Божие Слово, и меняется жизнь людей. Давайте задумаемся о том, сколь мощное орудие дал нам Бог. И давайте просить Бога о мудрости и о милости, чтобы нам правильно этим орудием распоряжаться. Еще предстоит нам на эту тему говорить. Очень многого мы пока не сказали. Продолжим разговор уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.